Весь маленький ялтинский порт был полон сейнеров. Они раскачивались у стенок, скрипели ржавым своим железом, а за ними поднимались великаны-лайнеры Иван Франко и американский Консистьюшен. Они тоже, даже они, великаны, слегка покачивались, и неразборчивая музыка гремела на обоих, сливаясь с голосом ветра, с воплями чаек, с ударами волн, с гомоном толпы, густо плывущей по набережной, с музыкой из ресторанов, со скрипом, наконец, ржавого корабельного железа и превращалась в отчетливую музыку ветреного дня в Ялте. Но где же? Где же был проклятый осколок бутылки, призванный завершить пейзаж? Вот именно за железным барьерчиком, в мелкой заводе, на волноломе, блестел осколок бутылки, а в нем, простите, классики, плавал к тому же окурок сигареты. Вот так завершилась картина. Теперь о запахах. Чем пахло? Чем пахло нам впахло? Чем нюхало наше нюхало? Что за картина без запахов? Да ни один стоящий писатель не забудет о запахах, если он не зарос аденоидами по самые ноздри. По словам Неяркова, пахло чебуреком в сливовом соусе, а также узбекским шашлыком, а также чанахами, чувихами, пол-литрами, чекушками и свежими галушками. В последнем не приходилось сомневаться, ибо на набережной проводилось мероприятие — фестиваль украинской галушки. По словам американца Пата, пахло потом. Потом женщин, потом мужчин, потом собак, потом кораблей, потом пальм, и уж потом нашим собственным потом. И, наконец, по словам еще неупомянутого поэта, пахло Турцией, Крымской Татарией, Яйлой, Марселем, Сплитом, всем бассейном Медиотераннео, и пахло, ей-богу, колыбелью человечества. На гранитных ступенях перед нами стояли три бутылки знобящего восторга по имени «Шампанское» завода в Новом Свете и две бутылки коньяка «Камю» по полсотни рублей за штуку. Покупка благородных напитков уже произвела переполох в буфете гостиницы «Орианда». Буфетчица Шура знать не хотела никакого «Камю», ни коньяка, ни лауреата Нобелевской премии. Для нее существовал лишь буфетный божок «Камус», о покупке которого тремя хануриками она сочла своим долгом немедленно сообщить, куда следует. Кто их знает, что за люди? Может, приплыли с той стороны, переоделись у резидента, у Гольдштейна какого-нибудь, надели личину советского человека, а про ботинки-то забыли? Кроме того, деньги они тоже доставали из-за пазухи, что тоже не очень-то свойственно приличному советскому человеку. Шура, этот жилистый, мускулистый подонок женского рода, тут же в присутствии покупателей взяла за телефонную трубку. — Сан Иваныч, — сказала она, — кому следует? Тут у меня трое молодых интересных камуса покупают. А? Увы, договорить бдительной даме не удалось. Бомбардир железной рукой больно взял ее за левую грудь, усадил на стул, сиди, мол, жаба монгольская, и вырвал трубку. — Саня, это Алик Бутерброд тебя беспокоит. «Привет из столицы! Кого жаришь? На троих жарим найдется? Окей, встретимся!»
Сообразив тогда, кто такие, и восхитившись такой чудесной метаморфозой ее любимых органов, буфетчица, понимающе прикрыла глаза, все, мол, ясно, товарищи, и бесплатно навалила нам в целлофановый пакет аппетитного интуристовского закуса. Сейчас кулек отлежал перед нами, похоже на увесистую медузу, и мы, что называется, кайфовали, запуская в него руки. Жизнь снова пошла вполне сносной. — Хорошо, сидим, мужики! — загготал Алик и заклокотал, забурлил, засунув в горло сразу два горлышка — коньячное и шампанское. — Вот только подавить бы угрызение совести! — вздохнул Патрик. — Ну и дави их! «Дави, как вшей!» — бомбардир со счастливой улыбкой выныривал из алкогольного погружения. «Если только не горело все внутри!» — снова вздохнул Пат. «Иногда хочется войти в пустой костел и лечь голым телом на камне. А меня зовут мои друзья,
труды, — с раскаянием сказал я, — трактат о поваренной соли, лазеры, птица Феникс, лимфа, струящаяся душа человечества, подлая доисторическая свинья смирения. Мой сакс опять закис в кладовке, и кошка на него мочится. Мне стыдно, ребята. Кончай! Алекс сладко потянулся и почесал спину. Знаешь, один Кирюха как-то сказал мне золотые слова. Жизнь, говорит, дается тебе один раз. И надо прожить ее так, чтобы не было мучительно больно и обидно за бесцельно прожитые годы. А этот малый спартаковец смог выжрать 2 литра, бросить 8 палок, а утром кроссик пробежать 10 километров. Он мог лечь голым телом на камне и покаяться во всех грехах? — спросил Патрик. — Сомневаюсь, — сказал Алик. — Искал ли он искупление в тяжком, но вдохновенном труде? — спросил я. — Сомневаюсь. Алик сплюнул в море. — Видишь, Алик, — сказали мы с Патриком в один голос, — твой Кирюха был супермен. Неяркий обхватил нас за плечи и приблизил наши головы к своему литому лицу. — Ох, гады! Ох, святоши, думаете, я вас не узнал? Да сразу же, как только вы заявились на пионерский рынок, я вас узнал, псы! Может быть, ты забыл, Малькольм? Как мы с тобой распотрошили дом старшины цеха булочников в Вюртемберге? А ты, пат, соленые уши, неужели не помнишь славную ночку на мельнице в Граце? А как мы втроем за 100 талеров перевернули вверх дном дом герцогини Плуа? Может, вам напомнить, славный сэр Самсон, как визжал хозяин постоялого двора под Брно, и как гоготала безумная маркетантка лошадиная шахна, которой солдаты за каждый этот самый давали по 5 золотых монет? А? Хватит прикидываться интеллигентиками. Я знаю ваши жадные глотки, чтоб мне век свободы не видать. Перед нами сладенький городишко, мальчики, давайте-ка вспорим ему брюхо и намотаем кишки на наши палаши. Я хохотал, слушая веселый бред Яна Штрудельмахера, то бишь Алика Неяркого. Я входил сейчас совсем в другую жизнь. Я уперся локтями в гранит и вытянул ноги к морю. Шлепок желтоватой пены упал на ступни. Я молодел. Молодел с каждой минутой, 15 лет долой. Я снова пьян, я снова молод, я снова весел и влюблен, чувствую каждую свою мышцу. А неизвестный молодой мир зовет под своды своих древних колоннад, под балконы на водосточные трубы, меня, таинственного, в ночи. Всю ночь шептались стукачи. И стукоту писали, а я таинственный в ночи бродил по магистрали. Ну, конечно, в этой толпе на набережной навстречу нам где-то идет девушка, похожая на Бичи Сенель. Белая девушка в ковбойском костюме и, конечно, мечтает встретить меня, таинственного в ночи. Этот дивный, невесомый донжуанизм, феномен таинственного в ночи, такое состояние мне было давно знакомо. Оно возникало порой, и не так уж редко, на какой-то неясной алкогольной ступеньке. И хотя уж давно знал, что за ним последует, какие муки будут расплатой за блаженство, я все-таки всегда к нему стремился. Таинственность в ночи. Собственно говоря, это и было всегдашней целью всех моих путешествий. Самое смешное, что девушки всегда встречались мне в такие часы и всегда сразу понимали, кто я такой, какой я таинственный в ночи, и всегда оставались со мной без лишних разговоров. Алик Неяркий, между тем, продолжал свой монолог. «А думаете, меня не тянет ледовая арена?» «Тянет!» Тарасов чуть не каждый вечер звонит: «Приходи, Алик, на тренировки!» Но я на этих хоккейных полковников кладу с прибором, потому что я свободный ландскнехт с бычьей кровью и знаю, что нельзя ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача. Гулкий голос его, тревожа толпу, пролетал над набережной чуть не до Ялтинского маяка. Хорошо бы все-таки ботинки купить, — почесал затылок Патрик Тандерджет. Многие горожане как-то странно на меня посматривают, да и на тебя тоже. Я чувствую агрессию в их взглядах, а меня это мало интересует, — сказал я. Я таинственной ночи. Хочу сразу поставить все точки над «и». Прошу не мерить меня общими мерками. Я фигура особой породы. Я таинственной ночи.